Продолжаем исследовать историю античности. И, как и собирались, мы перемещаемся на берега Тибра в Древний Рим. Итак, южные соседи этрусков, о которых мы аж три урока с вами разговаривали. Это италийские племена. Латины, эквы, герники, вольски, сабиняне. В первую очередь. Да. Ну, а место поселения латинов – это область Лаций или Лакий, как правильно говорить на латыни. Они звука «ц» не знали вообще. То, что обозначается буквой «ц», это на самом деле латинское «к». Когда вы слышите, например, слово «цезарь», нужно знать, что это «кесарь», а не «цезарь». Лаций – это Лакий и так далее и тому подобное. Так вот, это область на левом берегу нижнего течения Тибра. Ну, где-то в 8-6 веках до нашей эры это просто много маленьких поселений сельско-деревенского типа, скажем так, в зависимости от размера. Ну и Лаций тоже не избежал, классический синойкизм. Они сливаются вместе в относительно крупные города-государства. Древние авторы, то есть прямо в античности, насчитывали их где-то около 30. В их состав входил, конечно, и Рим. И они составляют Латинский союз или Латинскую конфедерацию во главе с городом Альба-Лонга. Предания, мифы прямо связывают истоки римской истории с греческой и троянской историей. Остановимся на этих легендах буквально по диагонали. Почему именно по диагонали, я не буду подробно их пересказывать. Да потому что, во-первых, их несколько основных, и они все противоречат друг другу или не полностью подтверждают друг друга. Во-первых. Во-вторых, конечно же, это во многом отдельная история, потому что мифы и легенды, что Древней Греции, что Древнего Рима, это целый мир внутри себя. Тем не менее, нужно сказать, что римляне сами считали, что они происходят от троянцев. Помните, мы говорили о троянских войнах, которые вели греки на рубеже бронзового и железного века во время кризиса бронзового века. Вот те самые догомеровские времена. И вот, судя по всему, как считали римляне, разгромленные троянцы бежали. Их возглавил один из троянских героев Эней, сын богини любви Афродиты, римской Венеры. И он доплыл до берегов Италии, где, высадившись, основал собственную династию. Там, опять же, есть очень красивые легенды, как будто Эней плавал, не хуже Одиссея, искал место, где же наконец приткнуться, и вот они высадились на берегах Тибра, и собрались было утром плыть дальше, но мудрые их женщины, жены героев, посоветовались, и корабли-то все сожгли, сказав мужьям утром, что все, наплавались, дальше ехать никуда не надо. Мужья сначала хотели жен покарать, жестоко, возможно, даже избить, но потом посмотрели, что женщины-то мудрые, то есть место в самом деле отличное. И сказали, да и бог с ним, остаемся здесь. Корабли все равно уже сгорели. И вот у Энея родился не то сын, не то внук, Нумитор, который основал город Альба-Лонга, где в конце концов родились Ромул и Рем, два брата. Причем они родились у дочери Нумитора не вполне понятным образом. Они были не вполне законны. Сама она утверждала, что они от сочетания ее с богом Марсом. Но так как она была посвящена в Весталки, это жрицы, богини домашнего очага Весты, которые обязаны были в течение 30 лет сохранять полную девственность, не выходить замуж, ни в коем случае, не иметь каких-либо контактов с мужчинами. А вот смотрите, у нее беременность, а значит, она должна быть убита. Весталок закапывали живьем, если они нарушали священный обет. Поэтому она бежит из города и рожает двух своих сыновей, чтобы их не убили. Она доходит до реки, сажает их в корзину и их выбрасывает на берег, где их находит волчица и выкармливает волчьим молоком. Есть знаменитая статуя волчицы и двух младенцев. Долго думали, что она прям настоящая римская. Нет, она вообще-то средневековая. Она никакого отношения, собственно, к античности не имеет. И вот выросшие на волчьем молоке страшно сильными Ромул и Рем не могут больше вернуться в Альба-Лонгу, где они все-таки потомки Весталки, не вполне законные дети, хотя и происходят вроде бы от бога Марса. Но знаете, как с этими богами сложно объясниться бывает. И они основывают на Семи холмах новый город, который назвали Рома по имени Ромула. Потом из-за ссоры Ромул убивает своего брата Рема и таким образом приносит его в жертву в восставании города. Вот примерно такая легенда, которая на самом деле имеет много вариантов и некоторые легенды, которые полностью ее отрицают. Я поэтому вот так трихпунктирно вам ее обозначил. Просто она очень красивая и настолько известная, что легче ее еще раз повторить, чем говорить, что ничего не было. Почему это мир внутри своего мира, о котором вообще нужно совершенно отдельно говорить и вообще не в рамках уроков истории? Это в рамках истории религии об этом нужно говорить. Потому что дело в том, что «рем» – это однокоренное слово с древнегерманским словом «имир», которым обозначали первого человека, принесенного юными богами в жертву в основании всего мира. То есть «рем» и «имир» – это одно и то же. И это одно и то же в семантическом смысле, то есть в смысловом смысле, с индийским Пурушей, первым человеком, которого боги принесли в жертву в основании всего мира, из которого весь мир получился. Но для римлян, для которых весь мир отражался в одном городе, генезис, то есть образование, вселенная и образование города были совершенно равнозначны, и поэтому они воспроизвели очень-очень древнюю, еще индо, возможно, праиндоевропейскую легенду о первочеловеке, убитом богами, в основании, в легенде об основании собственного города, не более и не менее. Ну, а название Рома, это же только кажется, что оно похоже на имя Ромул. Потому что, вообще-то, это очень похоже на этрусское слово сосок. Ну, если мы имеем в виду, что в легенде Ромулу и Рему выкормила волчица своими сосками, то вот это сосок. Тем более, что холм, он тоже похож на женскую грудь и, возможно, на сосок. Возможно так, возможно иначе. Это дело крайне запутанное, и я призываю вас сейчас в нем не разбираться. Нужно только понять, что Рим появился где-то как город около 8-7 веков до нашей, конечно, это не было еще город, было какое-то вот скопище деревень до нашей эры. Да, дальше начинается эпоха царей. Это важно. Продолжается она 250 лет от легендарного основания города. Там ее по-разному вычисляли, там 759 год до нашей эры. И это данные строго легендарные, я опять же прошу вас их не запоминать, потому что они самые разные, непроверяемые, это чистый миф. Но вот дальше есть эпоха царей. Когда Римом правят цари, вдумайтесь, точно так же, как в этрусских городах, там цари. Это еще раз косвенно показывает на то, что это были довольно родственные образования, в смысле культурном. Первым был царем Ромул, а дальше правил Нума Помпилий и так далее, и всего 7 царей. За 250 лет, это получается по 35 лет на одного царя, это почти невозможно для античности, потому что 35 лет правления, значит, ну хотя бы еще лет 20 бы царю бы пожить, чтобы все жили по 55-60 лет в это время, это просто невозможно. Средняя продолжительность жизни тогда была около 27-30 лет. Ну, понятно, что знать питалось лучше, у них было хоть какое-то медицинское обслуживание, жили они подольше, но чтобы 7 человек подряд жило вот такое количество времени, ровное, такого не бывает. Поэтому 7 классически обозначаемых римских царей, скорее всего, тоже легенда, скорее всего, их было несколько больше за 250 лет. Так вот, соседи-сабиняне, это вот те самые люди, у которых спутники Ромула в свое время похитили невест. Опять же, легенда о похищении сабинянок, обязательно погуглите сами, она очень интересная, красивая и даже смешная в чем-то. Это будет домашняя работа вам обязательно, в обязательном порядке. Если я вдруг забуду вписать это дело в вопросы, послушайте меня в лекции еще раз, сами посмотрите. Так вот, второй царь по преданию сабинян Нума Помпилий, который как раз учреждает, по легенде, правильные культы богов, жреческие коллегии, ремесленные коллегии, купеческие коллегии, то есть содружество. И его сменяет Тул Гостилий, такой царь-воин, который нападает на город, породивший Рим, на Альба Лонгу, мстит таким образом за поругание матери Ромула и Рема, разоряет Альба Лонгу и насильно переселяет всех горожан в Рим. После него правит Анг Марций, который воюет с латинами. Он строит мост через Тибр. Кстати говоря, как называется глава всех римских жрецов, главный римский жрец, великий понтифик. Кстати, как и теперь папа римский, великий понтифик. А понтифик – это держатель моста. Вот мост для римлян был невероятно важен, в том числе в как религиозный символ. Поэтому глава жреческой коллегии был великий понтифик, понтификус магнус, вот так он правильно назывался. И тот же Анк Марций основывает первую римскую колонию. То есть у всех же есть колонии, правильно? И вот у римлян, которые теперь превращаются в нечто значимое, появляется своя колония, а это знаменитый порт Остия в устье Тибра. Это морские ворота Рима, через которые он осуществлял международную торговлю и всю итальянскую торговлю в итоге. Далее царем становится Тарквиний Древний, а вот он-то уже прямо по римским данным родом из Этрурии, он этрусск. И при нем создаются цирк, храм на Капитолии, первая канализация, клоака Максима, то есть это максимальная клоака, те самые источные воды в притоках Тибра, которые забраны в специальные трубы. Тарквиния убили, и на царство всходит его внебрачный сын от рабыни якобы, это опять же римская легенда, зовут его Сервий Тулий. Сервий, от слова серв, то есть раб. Сервий Тулий. Но вот Сервий Тулий, опять же, почему я сказал специально, что римская легенда. Многие римские авторы указывают, что у Сервия Тулия было нормальное этрусское имя, Мастарна. Никакой он на самом деле не Сервий Тулий. Но тут дело в самом деле в искаженном восприятии в более поздних источниках. Опять же, это легенда. Но вот что за Сервием Тулием числится? Возможно, это был не один царь, возможно, несколько. Это классические представления римской историографии. А вот за ним числится ряд реформ. Во-первых, именно ему приписывается обнесение города мощными оборонительными стенами. То есть до этого якобы их не было, мощных, по крайней мере. Именно он делит город на центурии, на подразделения. Он делит народ на 5 имущественных классов, в зависимости от которого, ну, понятно, у кого больше имущества, тот классом выше, у кого меньше, тот классом ниже. В зависимости от которого они участвуют в народном собрании, собираются в войско и так далее, очень похоже на ранние Афины. Но ему очень завидовал его зять, якобы, повторяю, зять, Тарквиний Гордый, который убил благородного Сервия Тулия, правил как тиран и деспот, за что римляне его выгнали и образовали республику. И таким образом получает старт Римская Республика, которая просуществовала до 1 века, до нашей эры, фактически, а вот де юре, то есть юридически, она не прекращала своего существования до, внимание, конца Римской империи, потому что все римское государство называлось Республика, и никак по-другому, невзирая на то, что ею правил император, в конце концов, но государство называлось все равно Республика. И император, он вообще-то всего лишь защищал республику, не более того. Ну, опять же, сбегая вперед. Вот это легендарный материал. Легендарный материал, он во многом корректируется как самими римскими источниками, которые, через которые регулярно прорываются некоторые другие версии, так, конечно же, и данные археологии. Вот в эпоху империи, если мы посмотрим на более позднее время, городская территория Рима включала в себя на левом берегу Тибра 7 холмов, это Эсквилина, Вентин, Палантин, Кверинал, Виминал, Целий и, конечно, знаменитый Капитолий, культовый центр. Раскопки установили, что многие из них были заселены гораздо раньше, чем то время, о которых мы говорим, то есть 10-8 век до нашей эры, старт буквально железного века, железной эпохи. На Палатине жили люди, которые осуществляли трупосожжение, а при этом, например, рядом совсем на Эсквилине, Кверинале и Виминале поселенцы хоронили покойников по обряду трупоположения, то есть они не сжигали их. То есть, видимо, у них там в ранней истории вообще и верования-то были разные. Палатинские жители на основании схожести погребальных обрядов, а конкретно погребальных урн, ученые видят тожество с поселенцами Альба-Лонга, то есть с латинянами. И на Кверинале, судя по всему, живут люди, которые были родственны племени, которые впоследствии назвали сабинянами. То есть Рим был, территория будущего Рима была заселена представителями вообще разных племен. Как они сошлись в одном городе, это вообще отдельная и очень важная история, очень важный вопрос. Так вот, укрепленные селения, это, скорее всего, даже не племенные, а родовые поселки. Ну, понятно, что племена были гораздо больше, чем территория самого Рима. Болотистые низины между холмами служили естественной границей и стали пригодны для жилья гораздо позже, когда люди их стали осушать. Ну и родовые общины вели сначала обособленный образ жизни, ну а где-то в течение 7 века начался процесс синайкизма, когда селения сливаются в одно. Ну и первыми соединяются жители Палатина и Эсквилинского холма через долину, лежащую между ними, которая называлась Субура. На Палатине строится первая крепость, и обитатели ежегодно справляют праздник так называемого Семигорья, то есть в честь семи холмов, на которых они живут. Праздничная процессия шла по всем семи холмам, и на каждом делала праздничную, уже торжественную остановку. Там пели песни, плясали пляски. Дальше селение расширяется, присоединяя общины Кверинала. Кверинал, вспоминаем, населен сабинянами, скорее всего, и именно с этим, опять же, скорее всего, связывается легенда о похищении римлянами сабинянок себе в жены. Ну, понятно, не было у спутников Ромула женщин, были одни мужики, им было скучно, нужны были обязательно женщины. Вот они пригласили сабинян попраздновать, да ладно, я забегаю туда, куда не должен, потому что хочу, чтобы вы сами это прочитали. В 7 веке до нашей эры Цели, еще один холм, заселяются этрусками. То есть этруски сразу были включены в состав будущего города Рима. Ну а в начале 6 века заселяется Капитолий. Раньше там не жил, судя по всему, никто. По крайней мере, на постоянной основе, так что об этом можно было говорить. Ну а Капитолий, так как это ничейная земля, ну или более-менее ничейная земля, она делается общей. Причем низина между холмами называется базарной площадью или просто форумом, где римляне в конце концов будут до конца империи собираться и решать какие-то свои дела, где будет кипеть невероятно напряженная политическая жизнь, которая станет в конце концов центром всей политики всего известного обитаемого мира. Ну а на Капитолии, как на общем месте, становится общественное сооружение, это цитадель, крепость и храм Юпитера, верховного божества. Так, путем объединения различных поселков в единую общину возникает город Рим. Ну и на заре существования будущая столица, будущего гигантского государства, это просто беспорядочное чередование относительно кривых улиц. Опять же, мы сейчас более-менее хорошо представляем из археологии, это не мои домыслы, которые петляют бессистемно по невысоким холмам, с чисто казуальной застройкой. Вот есть свободное место, взяли дом, воткнули туда. И между холмами сыроватые низины, а это в то время постоянный источник малярии. То есть жизнь там вначале была, прямо скажем, не самая здоровая. Ну и жилища ранних римлян очень неприглядны. Это глинобитные хижины. Если мы берем этрусков, это прям полуземлянки, крыши, какая-то солома, тростник, возможно, дранка из деревьев, ну, то есть ободранная кора из деревьев. Что, кто бы мог подумать, что получится из этого города, который населен еще разными племенами, они договориться друг между другом никогда не смогут, как думали соседи. Там тебе и цивилизованные этруски, которые, судя по всему, там были самыми богатыми и образованными, там тебе и сабиняне, и латины, и это все в рамках одного поселения. Но город стоял в очень удобном месте, потому что, во-первых, возвышенности, они обещают оборону от врагов, естественно. Кроме того, рядом судоходная река, по ней можно торговать, и там можно ловить рыбу, что важно. Добывать соль в итоге можно. Вокруг полно леса, а значит, легко строить. есть из чего делать дрова. На склонах холмов сочные пастбища, хорошая трава, и там можно выпасать скот. То есть его будет много, с голоду вы не умрете. Да, кстати говоря, римляне, судя по находкам зерновых сосудов, зернохранилищ, остатков самого зерна и костей скота, по преимуществу были скотоводами. То есть они зерно предпочитали закупать. Ну, конечно, да, добыча соли. Добыча соли – это вот начало Рима. Ну и изначально, что такое территория Рима? Это три племени или трибы. Трибы – это прямой перевод слова «племя» на латынь. Итак, это латиняне, рамны, так называемые тиции, сабиняне, и луцеры, и труски. И в каждой трибе 100 родов. Ну, а род – это основа римского общества. Естественно, сложившаяся единица, очень похожая на греческий род. И он, конечно, патриархальный. То есть, патрилокальный, исчисляющийся в первую очередь по отцу. И что важно для понимания римлян, сородичи всегда носили одно и то же имя. И его называют просто родовым именем. Или дальше римляне, чтобы не плодить лишних терминов, называли его по-простому номен, то есть имя. У нас это будет фамилия. По-римски мой номен Жуков. А вот все остальное – это второстепенные имена и даже, возможно, клички, которые по сравнению с родовым именем играют строго подчиненную функцию. Как правило, родословные и родовые имена производились от иногда мифического предка, иногда и вполне реального. Древнейшие роды – это Валерий, Аврелий, Корнелий, Клавдий, Фабий, Юлий, Эмилий. Юлий, понятно, из них происходит Юлий Цезарь знаменитый. Вот. Ну, например, Юлии. Они считали, что они происходят напрямую от Энея, того самого легендарного троянского героя. Ну, а значит, так как Эней сын Венеры, они прямые потомки Венеры, страшно этим гордились. Навцы считали, что они происходят от Минервы, то есть римской Афины. Греческая Афина, римская Венера. И так далее. То есть мы видим зарождение довольно обычного полиса, который очень похож на греческий и отличается лишь тем, что сложен из нескольких племен. Это в дальнейшем сыграет очень важную роль в сложении именно римской демократии в весьма удобном географическом пункте, к которому, если приложить руки, станет еще и вполне пригодным для проживания. Пока нет, пока это деревня населенная от 300 родами. Сколько там в роду могло быть человек? Ну, хорошо, если 20 изначально. То есть, где-то там около 6000 человек ты проживала. Вот, возможно, чуть больше, возможно, чуть меньше. Вот таким было начало римской истории. Таким было начало Рима. Города, который изменит весь мир. На сегодня все. И как именно будет его менять, поговорим в следующий раз.